Глава шестая. Я не опознал мир с первого взгляда. Я думал, они только-только начали строительство, они заканчивают его. А еще я ожидал, что его будут сильно охранять. Везде, где есть горючие материалы, неизбежно появляются воры. Даже в нашем отважном послевоенном мире, где закон и порядок угрожают приобрести характер эпидемии. Я прошагал по веселому уголку лишнюю сотню ярдов, прежде чем понял, что миновал нужное место, не заметив. Я повернул обратно. Там он и оказался. В точности, как на фасадах, что показывал мне Гилби. Ну, малость недостроенный, конечно. И как, скажите, можно миновать круглое здание, не заметив его? Макс явно использовал вес своего состояния, вкупе с подношениями нужным должностным лицам, с тем, чтобы получить в собственность здоровенный участок на злачной окраине города и очистить его от ночлежек, борделей, кабаков и святилищ сомнительного рода сект. Я зашагал обратно, пытаясь понять, не упустил ли чего в своей оценке характера Вейдера. Фасады, которые демонстрировал Гилби, плохо передавали масштаб сооружения. Вот так и можно не заметить круглое здание. Оно просто слишком большое, чтобы увидеть его целиком.
«Куда намылился хмырь?»
Поинтересовался костлявый старикан с деревяшкой вместо ноги, клочковатой седой бородой, дубинкой и разными глазами. Один свой голубой, второй стеклянный мутно-бурый. «Читать умеешь, папаша?»
«Есть немного».
«Вот записка от хозяина. Я достал из кармана листок, который дал мне Гилби. Я спец по безопасности. Старику не особо нравится то, что у вас творится».
«Кому?»
«Максу Вейдеру, владельцу пивоварни, тому, кто тебе жалование платит».
«Мое жалование, сынок, мне Лигобанк платит, а он простой неумытый штукатур».
На то, как этот косноязычный, одноглазый и одноногий тип разбирает замысловатый почерк Гилби, стоило посмотреть. Мое терпение начинало уже истощаться, когда он, наконец, кивнул.
«Ладно, шеф, похоже, ты и взаправду тот, за кого себя выдаешь. Ничего, если я спрошу, что ты собираешься делать?»
«Тебя как-нибудь зовут?»
«Меня зовут Красавчиком». «Уж не знаю, почему».
Я тоже не видел особенных причин звать его так. «Видишь ли, красавчик, босс недоволен затягиванием строительства. Он говорит, люди жалуются на привидений и жуков. Говорит, что сам в это не верит. Он хочет найти виновных и примерно наказать, с целью ободрения остальных». Красавчик понял. Я отнес это насчет дурных повадок правителей Виногеты во время минувшей войны. Если им казалось, что их войско сражается с недостаточным рвением, они просто казнили некоторое количество солдат с целью ободрения остальных. Красавчик, видать, был из ветеранов. Ну да, и деревянная нога тоже служила тому подтверждением. Война за Кантерт с его серебряными копьями длилась целую вечность. Она смешала поколения. Она накрепко связала людей, не имевших ничего общего, кроме самой войны. «Морская пехота?» — спросил я. Красавчик утвердительно пробурчал что-то в ответ. «Я тоже. Он был на порядок старше меня, так что нас мало что объединяло. Впрочем, хватило и этого. Достаточно 2 минут боевой подготовки, чтобы вас раз и навсегда убедили в том, что морская пехота совершенно особый, радикально превосходящий всех остальных биологический вид, и что раз ставший морпехом, ты навсегда морпехом и останешься. Ры. Морпехи друг другу ближе, чем родные братья-сестры, ну и так далее. В общем, такое не забывается. Мы не стали травить армейские байки, не мужское это дело. Такое позволительно только с теми, с кем ты вместе служил». Однако мое признание подействовало не хуже тайного знака, пароля. Красавчик сразу заговорил доверительным тоном.
«Не верится мне, что там привидение. Фигня все это. И музыки я там никакой не слышал. А ведь я здесь с самого начала сижу. Но какие-то шуты явно пытаются сорвать строительство. Может, это дети балуются? Они здесь все время ошиваются. То банда какая детская, то такие, будто только-только с холма сбежали. А вот Жуков и правда поэта, по самое. Таких, в каких и поверить трудно, пока они по ноге по твоей не полезут.
Расскажи-ка о них.
Здоровенные и жирные, что твоя кошка. Да ты заходи, поброди по дому. Вот сам и увидишь, и очень скоро.
Он шагнул в сторону, освобождая проход. Никто больше не оспаривал моего права посетить стройку. По правде говоря, никто вообще не обращал на меня ни малейшего внимания. Все, за исключением красавчика, были целиком и полностью поглощены строительным процессом. Я вошел в дом. Здесь оказалось тепло, хотя я и не понял, почему именно. Мой опыт общения с театральным искусством весьма ограничен. Давным-давно я ходил разок с тогдашней подружкой на любовную пьесу, ну и еще пару раз с тех пор ходил с Тинни на комедию и на трагедию. И та, и другая про правителей времен империи. Не могу сказать, чтобы какая-то из этих пьес произвела на меня особое впечатление. Внутреннюю отделку мира только-только начали. Большую часть досок, предназначавшихся для пола первого этажа, еще предстояло постелить. Про зрительские кресла или настил сцены вообще речи пока не было. Двое плотников посторонились, пропуская меня. Я повернулся к ним. Один сверлил коловоротом отверстие, второй зашлифовывал только что забитую шпильку. Я заглянул в темный провал. «Как у вас здесь вентиляция устроена?» Плотники производили впечатление родных братьев с разницей лет в 5.
«Я просто плотник, начальник», — отозвался старший. «Хотите узнать про такие штуки? Ищите гребаного архитектора».
«Не слушайте этого засранца», — заявил второй. «Он женат на моей сестре. Все, чего было в нем хорошего, она уже 100 лет как высосала».
«Значит, все-таки не братья. Судя по словам младшего, сестра его настоящий ходячий кошмар».
«По периметру дома будут прямки с железными заслонками, управляемыми изнутри, и шахта посередине, через которую должен вытягиваться разогретый несвежий воздух».
«Спасибо».
«Ясно». Что-то бурое прошмыгнуло внизу в полумраке. Плотник-старший не стал опротестовывать заявление напарника. Я решил, что подобное разделение ролей у них в порядке вещей. Еще что-то шевельнулось внизу, а за ним сразу несколько. «Крысы?» «А скажите-ка, парни, вы здесь привидений не видели?»
«Чего-чего?»
«Привидений. Старик Вейдер говорит, что вы, ребята, ему сроки строительства срываете из-за привидений и жуков». Плотник постарше ударом деревянного молота киянки загнал шпильку на место.
«Слыхал я подобный вздор, ага. Но сам привидений или призраков каких ни разу не видел. Жуков, говоришь? Ну да, этого добра у нас хоть задом ешь. Иные такие здоровые, что и собаку сожрут».
«Но не комары, надеюсь?» На островах шутили, что кровососы там такие огромные, что подвешивают тебя на дерево, чтобы закусить позже.
«Не, все больше тараканы. Ну и жужелиц мерзких таких тоже видел. О, глянь, он как раз один».
Он швырнул киянку и промазал. Она отлетела от стены и исчезла в темноте. Я не следил за ней. Я смотрел на самого большого, наверное, таракана в мире. И уж наверняка на самую стремительную, шестиногую тварь из всех, что когда-либо видел. Ну, конечно, сожрать собаку она бы не смогла. Даже мелкую из тех пушистых комочков, каких любят старые дамы с холма. Страх господень! Эта проклятая тварь имела в длину 8 дюймов. Без усов, разумеется. В танферской природе таких не водится. «Только не говорите мне, что это детеныш», — взмолился я. «Да нет», — отвечал мне тот, что моложе. Старший был занят поисками своей киянки. «Этот здоровый, я таких еще не видел. Но они все больше становятся. Мы их по возможности убиваем, конечно. Только старику Вейдеру лучше прислать сюда кого, чтобы с ними разобрался». «Вот он меня и прислал». «Ну и как? Поубавилось оптимизма?» «Что? Этот парень меня только увидел, а уже наезжает. Я еще вернусь». «Это угроза или обещание, шеф?» «Приберег бы свои остроты для других», —